достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Как ни удивительно, сегодня среда. С вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Мы продолжаем серию передач, которую начали вчера. Вот еще я не успел подойти к микрофону, как появилось сообщение сайта. Бузгалин, вы удивительно излучаете то, чего не существует. Социализм и СССР. Очень неожиданное, я бы сказал, послание. Но если я что-то излучаю, то это не социализм и СССР, а анализ, интерес, поиск того, как можно преодолеть те проблемы, которые сложились в экономике, причем не только нашей с вами России, но и всего мира. А проблем этих много, они серьезные и глубокие. Если говорить о нашей стране, напомню, мы по-прежнему находимся в состоянии в депрессии и надеемся на то, что дно кризиса было достигнуто несколько месяцев назад, а сейчас мы будем потихонечку подниматься, причем не вверх, а просто сокращать падение. Так что на самом деле дно кризиса все равно не достигнуто. Вот такие казуистические формулировки. Формулировки приходится использовать профессору Бузгалину для того, чтобы объяснить то, что объясняет руководство нашей страны по поводу того, что делается в экономике нашей с вами страны. А серию передач мы решили посвятить проблемам советской системы. Видит Бог, это не моя инициатива, хотя мы с Андреем Колгановым написали книгу «10 мифов об СССР», подчеркиваю, мифов об СССР, где подчеркиваются идеализирующие эту систему мифы и те мифы, где пишется абсолютная ерунда, но с большим опломбом о том, что было в нашей стране несколько десятилетий назад. Мы не хотели этой темы, но ее очень настойчиво требовали радиослушатели, и переговорив с Сергеем Доренко, мы пришли к выводу, что да, такая тема интересна, и более того, ее надо обсуждать не один раз. Вчерашний эфир подтвердил, интерес огромный. Такого количества смс-сообщений, сообщений с сайта и звонков я давно уже не получал во время эфиров, причем позиции абсолютно полярные, и сегодня мы подумали о том, что было бы неплохо поставить на голосование вопрос. Но не вопрос о том, хорошо или плохо СССР. Не вопрос о том, чего было больше, плохого или хорошего. Кстати, такие опросы проводились и проводились не раз, и большинство граждан России, причем не только старшего возраста, но и молодежи, подчеркивало, лучший период нашей страны – это период брежневского застоя, 1970-е годы. Я лично так не считаю. Я жил в этот период, хорошо знаю его противоречия, но таковы результаты социологических опросов, причем проводимых службами типа ВЦИОМа, ну и другими организациями, которые не слишком симпатизируют советской системе, если говорить о лидерах этих организаций. Так вот, сегодня я предлагаю поговорить о другом, о том, насколько можно, должно и эффективно будет критическое развитие советского проекта. Давайте вот так мы поставим вопрос для голосования, я о телефонах скажу через несколько минут, но пока предлагаю вопрос, над которым прошу подумать. Насколько возможно, необходимо, эффективно критическое развитие советского проекта? Вот так мне хотелось бы поставить проблему. И прежде чем мы перейдем к голосованию, попробую ее немного пояснить. Очень много тех, кто говорит, советская система ушла в прошлое, это труп, гальванизировать его не нужно. Давайте будем помнить о том, что такое было в истории, но не более того. Вот я хочу поставить вопрос совершенно по-другому. Да, идеального социалистического строя не было, но следует ли из этого, что его не может быть и что к нему не надо идти? Фрэнсис Фукуяма, известный американский, подчеркиваю, социолог, исследователь, в момент распада Советского Союза, мировой социалистической системы, написал сначала статью, а потом книгу, которая очень нашумела по всему миру. Называлась она «Конец истории». Смысл был предельно прост. Эксперимент... Попытка создать альтернативную либеральной капиталистической рыночной экономике систему провалилась. Такая система быть создана не может. История дошла до своего конца. Дальше нас ожидает только скука. Ну, эта скука обернулась бесконечной чередой войн, столкновений, террористических актов. Так что про эти слова Фукуямы кто забыл, а кто превратил эти слова в плохую шутку. Но, тем не менее... Для многих критиков советской системы Фукуяма остается прав. Давайте забудем об этом странном эксперименте, который привел к голодоморам, это не я, это цитата из тех, кто критикует Советский Союз, привел к ГУЛАГам, репрессиям и так далее и тому подобное. Я предлагаю другой вариант рассмотрения этой темы. Я подчеркиваю, не ответы на вопрос, а рассмотрение темы. Давайте задумаемся. Вот если бы Фрэнсис Фукуяма жил в каком-нибудь 17 веке, он, посмотрев на то, что происходило в Италии в период Ренессанса, 15-16 век, для нас с вами Италия – это что? Ренессансного периода – это прекрасные художники Леонардо да Винчи, Рафаэль, это великие гуманисты Пико делла Мирандола, трактат о величии человека, это первые академии, это демократические республики, это прогресс рынка, это прогресс свободного частного хозяйства, все это шло на смену феодальной эпохи, эпохи крепостничества, эпохи абсолютизма, эпохи сословного неравенства. А чем все это закончилось? Но прежде чем ответить на вопрос, чем это закончилось, давайте вспомним, что параллельно с этим самая страшная инквизиция Италии эпохи Ренессанса, самое чудовищное развратное поведение всех снизу доверху, включая Папу Римского, у которого были в качестве любовниц не только сотни девушек и юношей, но еще и свои собственные дочки и внучки. Эпоха предельного цинизма политических деятелей. Государь был написан именно тогда. Страшная эпоха. Эпоха гражданских войн. Эпоха постоянных гражданских войн. И чем все это закончилось? Давайте снова поставим этот вопрос. Да тем, что эксперимент по созданию рыночной экономики, демократической политической системы и свободно развивающегося творческого человека провалился. Я специально ставлю вопросительный знак. Он провалился? С формальной точки зрения, с точки зрения фактов и истории, да. В Италии снова вернулась феодальная реакция. Значительная часть страны отошла австрийской, австро-венгерской там, и так далее, будущем монархии, империи. И вплоть до середины второй половины XIX века, вплоть до восстания Гарибальди и героической борьбы за капитализм, в Италии оставалась феодальная реакция. Так что, если бы Фукуяма жил в 17-18 веке после провала, в кавычках, ренессансного эксперимента, он бы сказал, давайте забудем об идиотских экспериментах и попытках построить рынок, демократию и свободную творческую личность частного человека. Давайте будем жить исключительно в мире абсолютных монархий, сословного неравенства, и вообще, если ты не дворянин, то ты по природе аморален. Это нормальная постановка вопроса во всем цивилизованном мире, но не сейчас, а в 18 веке. Вот эту параллель я хочу использовать для советской системы. Да, Советский Союз – это страшный опыт войн, не нами развязанных, но и внутри страны происходивших, гражданская война. Это страшный опыт политического террора в 1937-м и не только. Это действительно дефицит и невозможность купить нормальную еду и необходимость ехать на электричке за колбасой. Это действительно проблемы лжи. Вчера совершенно справедливо многие радиослушатели подчеркивали вот этот льстиво, бессмысленно тупой образ разговоров о великих вождях и мудром ЦК КПСС, который создавал ощущение того, что вообще все ложь, даже там, где была настоящая правда. Вот это все правда про СССР. Но, может быть, история будет вспоминать Советский Союз так, как мы вспоминаем Ренессанс, вспоминать Маяковского, Эйзенштейна, великих ученых, великих конструкторов, великих рабочих, я не боюсь этих слов, которые создавали новые города и новые фабрики. Вот так я бы поставил вопрос. И еще. Я не предлагаю в стиле Прудона взять из советской экономики хорошее и убрать плохое. Так нельзя и не получится. Нельзя, исходя из теоретических соображений, для меня теория это серьезно. Теория, к сожалению, оказывается очень часто права, и когда я вам рассказывал про теорию России, огромное количество звонков подтверждало, что это не теория, а практика, или точнее не только теория, но и практика. Так вот, теоретически развивающаяся живая система, даже если она обременена самыми жестокими противоречиями, не разлагается на хорошее и плохое. Механистически взять хорошее и оставить плохое нельзя. Можно снять, диалектически отрицая прежнее, и пойти вперед. Вот так я предлагаю рассмотреть советский проект. Можно ли идти вперед, критически анализируя то, что у нас было? И, мотая на ус, вот у меня ус есть, не у всех радиослушателей они есть, но тем не менее, для всех, мотая на ус тот критически осмысленный опыт, который нам дали эти 70 лет, а опыт они дали очень большой и серьезный. Поэтому постановка вопроса на голосование. Давайте мы откроем голосование. Значит, итак, если вы считаете, что советский проект, прежде всего его социально-экономический блок, мы в передаче говорим об экономике. Итак, советский проект, его социально-экономический блок требует и взывает к критическому, подчеркиваю, критическому продолжению. к анализу уроков и движению вперед с учетом достижений советской системы. Если вы считаете, что возможно, целесообразно, стоит критически развивать советский проект, 134-21-35. 134-21-35, код Москвы 495. Если вы считаете, что про этот опыт лучше забыть и не воскрешать его, чтобы не было лишних проблем, 134-21-36. Итак, стоит критически развивать советский проект 134-21-35. Это труп, про него надо забыть, 134-21-36. Давайте голосовать, это важный вопрос. А сейчас у нас 15 минут до окончания первого блока нашего эфира. После перерыва мы будем принимать ваши звонки, уважаемые радиослушатели, коллеги, те, кто смотрит нас в интернете. А сейчас я попробую сформулировать, как, на мой взгляд, подчеркиваю, у микрофона Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, как, на мой взгляд, можно и должно идти вперед, критически наследуя опыт Советского Союза. И этот мой взгляд будет не просто личным взглядом Бузгалина, это будет анализ большого количества отечественных и зарубежных работ, разных, китайских, американских, западноевропейских, работ наших товарищей по бывшей социалистической системе, скажем, Тамаша Крауса из Венгрии, работ моих товарищей по марксистскому блоку, постсоветских исследователей экономики, самых разных людей, в том числе и, прежде всего, моего друга Андрея Колганова. Итак, что? Ну, прежде всего, давайте посмотрим. Экономику называли плановой. Советская система породила очень глубокое противоречие. Экономика дефицита на одном полюсе, приоритетная успешная реализация больших стратегических проектов на другом. Почему так получилось? В силу внутренних противоречий самого планирования. Это была действительно эффективная система целенаправленного, априорного, как говорят ученые, видения общественно необходимых целей и задач и возможных средств их реализации, с одной стороны, и система бюрократического, да еще замешанного на блате ведомственности и коррупции, реализации этих задач, с другой стороны. Почему получалось? Потому что этот план в каких-то своих ключевых точках образования, медицина, космос, отвечал интересам нас всех. Недаром мы все выходили на площадь без всякого веления ЦК КПСС, когда в апреле 61 года Гагарин вышел в космос. Это был энтузиазм, о котором мы поговорим еще завтра. Это был важный экономический фактор. Итак, план опирался на энтузиазм. План опирался на материальную базу энтузиазма, на то, что при помощи плана реализовывались цели, важные для всех нас, как единой страны. Это одна сторона медали. Но план во многом делался и реализовывался бюрократически. Шел сверху вниз. Не базировался по-настоящему на инициативе снизу. Как это противоречие может быть снято? Я не даю сейчас готовых рецептов. Но модель, в принципе, достаточно очевидна. Необходимо планирование, которое работает в интерактивном режиме, в режиме диалога производителя, потребителя и плановых органов, которые выступают в данном случае как эксперты. План, который рождается не просто как консультация и совет. Нет, он превращается в решение. Но превращается в решение на основе диалога, подчеркиваю, потребителя, производителя и экспертов, работающих в планирующих органах. Возможно такое? Да, такой опыт есть. Маленькие фрагменты такого плана существовали и существуют во многих странах мира, от Франции до Китая. Да, такой опыт есть, потому что и в советском планировании были ростки такого нового подхода, демократического планирования, и это очень важно. Второй важный вопрос – рынок в Советском Союзе. Мне кажется, мы наступили сразу на грабли и левой, и правой ногой в Советском Союзе. С одной стороны, у нас к рынку отношение было как к врагу, который мешает развитию коммунизма. С другой стороны, у нас был тезис о том, что товарно-денежные отношения, которые развиваем мы при социализме, это хорошие товарно-денежные отношения. По-моему, и то, и другое было неправдой, и об этом говорил еще мой учитель Николай Владимирович Хесин, замечательный, удивительно сильный профессор Московского государственного университета. Итак, так что же с рынком? Очень важно понимать, что рынок сегодня – это не просто бабушка, продающая помидоры. Это современные формы позднего капитализма. Это и финансовая система с банками и финансовыми корпорациями. Это и предприятия, которые получают прибыль, а не просто некий абстрактный доход. Это сложные корпоративные структуры, это проблема монополизма. Это обязательно регулирование рынка, а не просто планирование, не только планирование, многое другое. Но из этого следует вывод. Мы можем и должны использовать рынок в той мере, в какой у нас пока не работает план. Мы еще не вырастили план, а план – это не конструкция, это не железобетонный кубик, который можно сложить из панелей. План – это дерево, которое надо вырастить, начиная с простейших форм, включения людей в управление, решения вопросов на уровне от предприятия до страны в целом. Сложная задача, непростая. Выращивать план надо так же, как вырастал рынок, ведь он же рос столетиями, прежде чем превратился в эффективный механизм. Так вот, пока мы не вырастили план, нам можно и должно использовать современные формы капитализма, но при этом понимая, что мы используем ту систему, которая создает товарный фетишизм, порождает социальное неравенство, вызывает бедность одних и обогащение других, причем обогащение часто основанное на специфике или, я не знаю, случайных факторах конъюнктуры, а не только на творческом энтузиазме предпринимателя. Да, как показал опыт России, очень часто и на нерыночных, неэкономических методах насилия, коррупции, блата, криминала и так далее и тому подобное. Кстати, хочу подчеркнуть, многие говорят, что план – это бюрократизм, и плана без бюрократизма не бывает. Скажите, а рынка без обмана не бывает? Точнее, бывает ли рынок без обмана? Не обманешь, не продашь – это про что? Это про мифические идеологемы или это про то, как мы реально живем? А реклама – это что? Это не обман немножко, когда вам ортофосфорную кислоту предлагают под лозунгом «все будет Кока-Кола». Рынок – это тоже почти всегда коррупция, почти всегда инсайдеры, которые присваивают себе самые лакомые куски, почти всегда немного обман и много манипулирования потребителем, почти всегда использование еще и криминальных методов, а в России в особенности. Поэтому что удивляться, что и планирование не без греха. Так вот, противоречивое сочетание демократического, основанного на диалоге потребителя, производителя и государства плана с одной стороны – и используемого в меру необходимости, но с пониманием опасности рынка, мне кажется, это первый шаг вперед по ту сторону советского проекта, но на основе советского проекта, на основе критического осмысления советского проекта. Я напомню, у нас идет голосование, нужно ли продолжать критически развивать советский проект. Если вы считаете «да», 134-21-35, если вы считаете «нет», 134-21-36. «Да» – 35, «нет» – 36, код Москвы – 495. Мы продолжаем наше голосование. Сейчас давайте сделаю глоток чая, потому что долгий монолог требует довольно серьезных решений, конкретных вопросов, но вызывает некоторое пересыхание горла. Итак, план и рынок – одна сторона медали. Вторая сторона медали – общественная собственность. Опыт Советского Союза, как мы говорили вчера, это очень критично. Реализуемый и реализовывавшийся опыт. Опыт, который дал людям и позитивные, и негативные уроки. Напомню, мы говорили о том, что в результате средние темпы развития Советского Союза были выше, чем в Соединенных Штатах Америки, даже по признанию Центрального разведывательного управления. Но, с другой стороны, если мы сравниваем Советскую Прибалтику, скажем, после военного периода, тогда она была советская, и Финляндию, оказывается, что Финляндия развивалась быстрее. Это то, что давало или не давало общественная собственность в целях, в сфере экономического роста. Если мы говорим о результатах, которые она давала всем нам, как гражданам-собственникам. Мы получали что-то от этого? Да, получали. Это банальность, но я ее повторю. Мы получали спокойную, относительно гарантированную жизнь. Правда, если мы что-то говорили по поводу нашего великого и любимого Леонида Ильича, мы могли оказаться в сумасшедшем доме. Это тоже было гарантировано. Но, тем не менее, гарантированная работа, по-настоящему гарантированное медицинское обслуживание и образование, по-настоящему гарантированная возможность уважать свою страну, хотя и критиковать эту страну, потому что многое из того, что делалось Советским Союзом во внешнеполитической сфере, заслуживало критики, серьезной конструктивной критики. Итак, это плюсы. Плюсы, которые называются общественными благами, получаемыми гражданами на основе статуса члена экономической системы. Гражданина страны. Это то, что взял мир от советского проекта. Такую систему взяли себе. Не удивляйтесь, Соединенные Штаты Америки. Значительная часть школьного образования в этой стране бесплатная и общедоступная. Это то, что полностью взяли себе скандинавские страны. Там не только школьная система, в Финляндии вся, а и значительная часть, до 80% высшего образования является общедоступным и бесплатным. То же самое касается здравоохранения в Финляндии и огромного количества медицинских страховых проектов и так далее, которые есть даже в Соединенных Штатах Америки. Пособие по безработице, переквалификация, помощь в трудоустройстве, общественные работы – это все тоже опыт, который частично используется Западом, но который был в значительной степени развит Советским Союзом. А теперь о другой стороне медали. О том, что эта система порождала власть бюрократии, отрыв руководства от страны. абсолютную неподконтрольность снизу. Вот, знаете, я не буду рассказывать вам анекдоты, но ощущение того, что ты абсолютно не способен критично, по-настоящему честно, творчески говорить о том, что ты считаешь нужным в открытом эфире, не только радио, но хотя бы студенческой аудитории, это трагедия той эпохи. И вопрос не в говорении, вопрос в том, что в результате экономика становилась бюрократически замкнутой, обратная связь снизу не работала, и инициатива в значительной степени тормозилась. В принципе, ориентированная прежде всего на прогресс техники, социальный прогресс, человеческое развитие, экономическая система Советского Союза работала так, что этот прогресс там оказывался где-то на уровне мировых достижений, а где-то, прежде всего, в легкой промышленности, в сфере услуг и так далее, мы отставали и отставали очень серьезно. Вот такие проблемы. Проблемы очень больные и очень сложные. Я позволю себе несколько очень коротких реплик, прежде чем мы уйдем на перерыв, связанных с тем, что вы пишете. А слова «реклама» разве не стали синонимом вранья? Причем реклама и вранье с большой буквы. Вчера Максим Дунаевский оценил киноиндустрию СССР и РФ. В СССР смогли, а в РФ слабо. Кстати, это тоже одна из черт экономики, основанной на общественной собственности. Приоритетное развитие определенных сфер, включая кино, включая образование, включая многое другое, это тоже была правда Советского Союза, равно как и то, что неприоритетное неразвитие или слабое развитие сельского хозяйства с глубокими противоречиями, с голодом в 20-30-е годы и сразу после войны, и с бедной жизнью в 50-е годы и более-менее нормальной только в 60-е и 70-е в деревне, это тоже правда Советского Союза. Вот еще одно жесткое письмо. Роза Марковна, по-настоящему гарантированное медицинское образование. Ну, видимо, тут сплелись две сразу тезы о медицине и об образовании. Вы бредите. Я помню бесплатные зубы, фото с которыми до сих пор и дальше что-то страшное. Ну, вы не поверите, у меня тоже бесплатные зубы. И советские зубы продержались до конца 90-х, а вот все то, что я потом вставлял за большие деньги в платных клиниках, падает через пару дней, ну, извините, пару лет, я не буду врать, но выглядит в первый момент очень красиво. Я не буду читать целый ряд других писем, давайте напомним, что у нас идет голосование. Если вы считаете, что советский проект должен быть продолжен, критически развит, в этом есть смысл. 134-21-35. Если вы считаете, что это не нужно, 134-21-36. Код Москвы 495. Голосование у нас идет очень активно. Давайте мы продолжим наш разговор. Очень важный тезис, который пришел на сайт. Общественной собственности не бывает. Бывает точиловка большевистской олигархии. Вот классический, типичный слоган. Я не скажу даже тезис. Слоган. Все тащила большевистская олигархия. Скажите, пожалуйста, сколько она себе утащила и какого размера была эта олигархия большевистская? Если говорить не в крикливых терминах, а в серьезных категориях, то была номенклатура. Это злой термин, который придумал Васленский, один из самых умных и жестоких критиков советской системы. Были и другие имена, бюрократия, партийно-государственная бюрократия и так далее. Да, эти люди имели привилегии. Я хорошо знаю, какие были у них привилегии, не потому что принадлежал к этой бюрократии, но потому что вместе со мной на факультете учились представители среднего уровня этой элиты. Министр, российский министр, имел трехкомнатную квартиру в хорошем доме, пятикомнатную дачу, государственную «Чайку», государственную «Волгу», на которой ездила жена, и возможность без очереди купить качественные продукты в магазине. Плюс зарплата в 600 рублей, ну и некий денежный пакет. Переводя на наш язык, это уровень благосостояния, ну, примерно, владельца среднего магазинчика или дюжины ларьков в современной России. Ничего похожего на то, что имеют нынешние министры, мне кажется, даже близко нет. Это к вопросу о большевистской олигархии и тащиловке. Общественная собственность бывает. Бывает ситуация, когда мы вместе работаем на результаты нашей с вами страны, и такое тоже бывало. Я начну с этого наш эфир после небольшого перерыва. Я расскажу вам о фильме «Неотправленное письмо». Это фильм о том, как были открыты месторождения алмазов в Якутии. Это очень поучительная история, фильм, основанный на реальных фактах, с блестящими актерами и очень реалистический, трагический фильм. Давайте на этом небольшом примере поговорим о том, как рождался советский общественный
строй с общественным присвоением и почему ему были присущи очень глубокие противоречия. Сейчас напоминаю, у нас идет голосование. Советский проект может и должен быть критически продолжен. 134-21-35. О нем надо забыть. 134-21-36. Код Москвы 495. Через 5 минут мы с вами снова в студии. У нас реклама, которая то ли правда, то ли ложь. А перед этим очень важные новости. А еще перед этим, наверное, просто заставка. И мы сейчас уходим из эфира.
Экономика.
Здравствуйте. Мы продолжаем наш эфир. Мы говорим сегодня о экономике Советского Союза как о проекте, который, на мой взгляд, не был завершен и может и должен быть критически продолжен. За полчаса, которые я в эфире, и за 5 минут, которые не было в эфире, пришло огромное количество писем. Многие из них ругают советскую систему и меня лично. Ругают не цензурно, поэтому я просто воспроизводить это критические замечания не буду. Просто скажу, что такое есть. Вплоть до обвинений в том, что я в подъезде купил диплом. Вот, вы знаете, в этом критическом замечании вся тонкость и весь пафос критиков советской системы. Человек, который прекрасно понимает, что профессор Бузгалин диплом получал в Советском Союзе в 1976 году, ну, потом кандидатские и докторские, но тоже в Советском Союзе, должен был бы, наверное, знать, что в Советском Союзе в подъезде или в переходе купить диплом было нельзя. Ну, поделать каким-то образом что-то было можно, но это было очень странным исключением. Хотя плохие студенты, наверное, были во всех странах во все времена, и те, кто не был хорошо образован, получая диплом, конечно же, в Советском Союзе были. Но вот когда человек не может мыслить иначе, как при помощи категории «купить диплом в переходе» и считает эту систему прекрасной, а систему, где учили по-другому, чем-то ужасным и так далее, вот, видимо, в этом есть какой-то такой тонкий, интересный момент, да? Ну и что касается профессора Бузгалина и плохого советского образования, мне на это уже третий раз намекают, если, дескать, хвалишь Советский Союз, то у тебя скверное образование. Учили тебя неправильно. Учили, да, не так, как учат сейчас, это правда. Но должен сказать, что первые лекции в университетах Соединенных Штатов Америки, включая Колумбийский университет, UCLA, это университет в Лос-Анджелесе, чуть позже уже был спор с Гайдаром в Гарварде и многое другое, десятки университетов США, Англии и так далее. Эти лекции я читал на базе советского образования, начиная с 1991 года, тогда еще был Советский Союз, когда я впервые приехал с лекциями в США. Так что, видимо, что-то давали в Советском Союзе экономистам, не говоря уже о физиках, химиках и других специалистах, которые сегодня заполонили Запад и значительная часть и Силиконовой долины, и многого другого, и не только в Соединенных Штатах, это выпускники советских университетов. Но это я просто не мог не прокомментировать. Давайте вот прочитаем просто разные письма. Письмо очень злое. Магазины полные, поставлю многоточие, это то, что характеризует Советский Союз, почему вы об этом не говорили, неужели вы носили советское в те времена? Ну, вы знаете, не поверите, но я правда носил советское, а про то, что дефицит был страшным бичом Советского Союза и экономики СССР, я повторил, наверное, раз 5. Если вы это не хотите слышать, то, ну, что делать? Другой тезис. Спасибо за честную передачу. Я хочу подчеркнуть, я имею позицию, я ее не скрываю, но при этом стараюсь честно говорить действительно о противоречиях. Еще одна записка по поводу дефицита в СССР и сегодняшней ситуации. Да, сегодня все завалено едой, но она непригодна для еды. Серьезный вопрос. А давайте сравним уровень жизни тогда и сегодня. Ну, прежде всего, вчера я приводил целый ряд статистических данных. Напомню, что по официальной статистике нашего собственного российского капиталистического правительства сегодня средний доход на душу населения, ВВП на душу населения, примерно на 15% выше, чем был в Российской Федерации в конце советской эпохи. Подчеркну, с того момента прошло 25 лет. 25 лет, и единственное, чего нам удалось достигнуть, это того, что мы на 15, может быть, чуть больше, может быть, чуть меньше процентов живем в среднем лучше, чем жили тогда. Если наша стагнация продлится еще некоторое время, да еще она превратится из стагнации в спад, как в 2015 году, под 4%, то еще через 5 лет мы того гляди выйдем на уровень Российской Федерации с чудовищно скверной экономикой, которая была 30 лет назад. Вот такие замечательные успехи рыночных реформ. Я еще раз подчеркиваю, для 20% среднего класса, большинству которых
принадлежат, то есть большинство из которых являются жесткими критиками советской системы, не считая некоторую толику искренне демократической, либеральной, 100-рублевой, как в советские времена говорили, бедной по нынешним временам интеллигенции, вот эти люди действительно выиграли. Не 100-рублевая интеллигенция, а 20% так называемого среднего класса. Те, у кого есть загранпаспорт, те, кто может поехать за рубеж, те, у кого есть нормальная квартира, те, у кого есть машины и так далее. Кстати, тут все ругают, вот Советский Союз, это страшная эпоха, все имели хрущевку, 10 квадратных метров на нос и так далее и тому подобное. А сегодня сколько имеет средний российский гражданин? Да, тогда надо было стоять в очереди на квартиру. Если вы ехали на новостройку 3 года, если вы хотели получить квартиру в Москве, как вот мы ждали квартиру 20 лет. Да, это правда. И вначале наша семья жила в коммуналке, это тоже правда. Только потом жили в трехкомнатной квартире, нормально, и живем до сих пор. Кстати, потому что купить новую в современных условиях не знаю, кто может. А сколько надо сейчас копить или сколько расплачиваться за ипотеку для того, чтобы получить двухкомнатную квартиру? А ведь прошло 25 лет. За эти 25 лет должны были пройти огромные позитивные изменения, связанные с тем, что мы от неэффективной плановой экономики перешли к эффективной рыночной. Хорошо, давайте мы все-таки подчеркнем. Противоречия Советского Союза – это очень серьезные противоречия, я хочу о них напомнить. И воспроизводить в прежнем виде экономику СССР нельзя. Противоречие, которое порождало дефицит и бюрократизм планирования, с одной стороны, но позволяло реализовывать большие проекты, с другой стороны, должно быть снято. Нельзя взять хорошее и бросить плохое. Если мы хотим получать стратегический план, он должен быть основан на диалоге производителя, потребителя и плановых органов. Раз. Общественная собственность и общественное присвоение возможно. Это возможно как общедоступное образование, медицина, здравоохранение в целом. Это возможно как наука, которая открыта для каждого, кто имеет творческий потенциал. Это возможно как система приоритетов для развития кооперативных предприятий. Они есть во всем мире, и их ничтожно мало в нашей стране. Они возможны как участие работников в управлении, которое является практикой в Федеративной Республике Германии и во многих странах Латинской Америки. Я специально беру абсолютно разные примеры. Оно возможно как собственность каждого на все в сфере культуры, где мы создаем общественные блага, или в фармацевтике, где мы не патентуем, не превращаем в частную собственность, извините, новые разработки лекарственных препаратов, открываемых для всех, и не только для граждан нашей страны. Это возможно. Она возможна как государственная собственность на природные ресурсы и полное изъятие природной ренты для развития страны, и это минимум того, что возможно. А возможно и большее, возможно движение действительно к общенародному присвоению. Вот это интереснейший опыт Советского Союза, о котором можно и должно говорить, и который требует критического анализа, потому что породить снова власть номенклатуры и бюрократии – это тупик, и здесь я согласен со всеми критиками советской системы. Вот очень интересно, в СССР я жил без джинсов, но имел возможность получить бесплатно квартиру. В РФ у меня есть джинсы, но в них я и живу. Это такая маленькая шутка, хотя я не согласен, конечно, купить квартиру сейчас можно, особенно если вы талантливый, умный, преуспевающий, потому что у нас же в стране каждый умный, талантливый человек может начать свой бизнес и получить замечательные доходы и купить себе большую квартиру в престижном районе Москвы. Я в этом абсолютно уверен, в кавычках или без, радиослушатели, решайте сами, решайте это сами для себя. Помню, у нас идет голосование. Если вы считаете, что критическое развитие советского проекта – это то, что необходимо и возможно, критическое развитие советского проекта – 134-21-35. Если вы считаете, что про это лучше забыть – 134-21-36. Эфир продолжается, и мы давайте начнем принимать звонки, если у нас есть звонки, потому что у нас целый ряд был телефонных звонков, которые, по-моему, сейчас у нас ушли. Как у нас тут ситуация? Есть много звонков, есть. Вот сейчас мне наш радиооператор поможет услышать тех, кто в эфире. Добрый день, я вас слушаю.
Добрый день, Александр Владимирович. Ну, вот что касается развития советского проекта, я считаю, здесь надо определить, так сказать, первое, с чего начать. Я считаю, что надо обязательно установить такой координационный орган управления экономикой, как Госплан. Вот я там сам работал некоторое время, занимался там прогнозированием коэффициентов матриц межотраслевого баланса. Вот у меня сложилось очень сильное впечатление об этой организации. Вот. И, ну, я там просто вырос как специалист. Вот. Я считаю, что вот главные недостатки в его деятельности были в узости математических моделей. То есть вот цифры, вот я с ними работал, не ставился вопрос, насколько они достоверны. Вот. И статья Селинина и Ханина как раз этому посвящена. То есть надо именно учитывать самые свежие достижения в области математики по обработке нечеткой, недостоверной информации.
Спасибо, извините, я вас прерву. Тема очень важная. Меня, кстати, просили напомнить почту, по которой можно писать спокойные, нормальные сообщения. МЭФ, МЕФ, латинские буковки, точка, Бузгалин, собачка, mail.ru. МЕФ, точка, Бузгалин, собачка, mail.ru. Извините, что я иногда чуть-чуть беру паузу, просто я пытаюсь читать три потока сообщений одновременно, слушать радиопередачи и вести эфир. Вот тут Мельдони меня просто уже забросал письмами. Все время одно и то же. Когда защитили КНН, наверняка в 95-м году купили опять на бутылку коньяка, поменяли и так далее. Вот не люблю ники, которые мне напоминают клички, причем даже не собачьи, там в породистых собак в паспортах все пишут нормально. Так что если вот этот, не знаю кто, с псевдонимом Мельдоний потом что-нибудь напишет нормальный с фамилией, именно отчеством, я буду рад спокойному разговору. А диссертацию я защитил в 1979 году, защита была очень бурной, и диссертация была посвящена противоречиям планомерности, как раз тем проблемам, которые порождают бюрократизм, ведомственность, блат и так далее. Докторскую защитил через некоторое время, но не очень откладывая, в конце 80-х годов, если не ошибаюсь, в 1988 году. Кстати, тогда защищался целый ряд очень интересных работ. Александр Аузан, ныне декан экономического факультета МГУ, защитил диссертацию, на мой взгляд, очень талантливую, о перспективах коммунистического самоуправления и его развития в экономике, именно в экономике. Егор Гайдар тогда написал очень интересную докторскую диссертацию про перспективы планового управления. Напомню, он накануне распада СССР был руководителем экономического отдела журнала «Коммунист», потом руководителем экономического отдела газеты «Правда», потом руководителем антикоммунистического правительства при президенте Ельцине. Это к вопросу о номенклатуре, которая так или иначе относилась к Советскому Союзу, и о лжи, которая была или не была. Да, в Советском Союзе было много лжи, и в значительной части это была ложь тех, кто считал, что вся эта система абсолютно неэффективна, ее надо сменить на другую, но при этом не гнушался лгать для того, чтобы делать карьеру и занимать высокие посты. Вот такая была действительно система. Ваш покорный слуга в меру сил пытался говорить правду, но делал это очень тихо и скромно, и если я и был критиком этой системы, то не могу сказать, что достаточно смелым, чтобы, как тот же Петр Маркович Абовин-Егидес, который говорил, что для движения к социализму в СССР должны быть изменены принципиально отношения власти, и прежде всего устранено всевластие бюрократии. Вот так как Егидес сказать это открыто, я не смог. Егидес оказался в тюрьме и сумасшедшем доме, а я смог сохранить нормальную работу, должен честно сказать, что тогда смелости не хватало. Ну вот, давайте пойдем все-таки вперед, давайте будем принимать дальше звонки, но прежде чем вы будете в эфире, снова напомню, 134-21-35, вы считаете, критическое продолжение советского проекта необходимо, 134-21-36, о нем надо забыть. Еще один звонок, принимаем вас, слушаем вас, добрый день.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Значит, я поддерживаю вообще советскую систему, вот, потому что я жил 30 лет при советской системе. Вот и 15% вы говорите, что сейчас мы лучше живем. 15% это Горбачев был, это я не считаю советским уже. Это было предательство и вредительство уже. Уже на 10% ВВП упало, как только он указы издал о закрытии колхозов, совхозов, фабрик и заводов.
Извините, вот, я должен остановить ваш разговор. Да, это серьезный вопрос. Вот. Спасибо, у нас просто короткие звонки. Я чуть-чуть прокомментирую. К концу периода перестройки экономика разрушена не была. По официальной статистике, которую подтверждают и экспертные оценки, экономика перестала расти. Мы вошли в ноль, и тогда это было трагедией. Сегодня минус 4, говорят, ничего, нормально, скоро стабилизируемся и скоро достигнем нуля, то есть не будет спада, это будет прекрасно. Напомню, что когда Советский Союз дошел до уровня не роста, это все считали трагедией. Правильно считали для Советского Союза, это было трагедией. А то, что там разбалансирована была система управления, то, что был искусственно в значительной степени создан дефицит, это тоже правда. Советский Союз часто вспоминают по ситуации 91-го года, когда невозможно было даже молоко купить. Это правда. Кстати, было интересное письмо. Говорит, Бузгалин, вы заглядываете в интернет, вы когда-нибудь смотрели на картинки Чикаго и Саратова? Вы знаете, я не только в интернет заглядываю, я смотрел на картинки Детройта и Магнитогорска. Хабаровска. Примерно в одно и то же время, в конце 80-х, начале 90-х годов, довелось посетить два этих города. Да, Магнитогорск был беднее, и там не было таких дворцов, какие на окраине, в пригородах, извините, на окраине, в пригородах Детройта можно было найти. Но основные промышленные районы Магнитогорска, честное слово, производили более человечные, какое-то приятное впечатление, чем, может быть, большие по размеру и наполненные большим количеством техники квартиры, но в удивительно некрасивом по своей стилистике Детройте. В Соединенных Штатах есть много прекрасных достижений. Там есть университетские городки, где талантливые и красиво живут хорошие, умные люди. Я там бывал, и я, честное слово, был бы рад, если бы в нашей стране были такие университетские городки. В Соединенных Штатах есть очень много по-настоящему предприимчивых людей. Мне довелось жить в США в семье рабочих. Он крановщик, она рабочий на стройке. Хорошая жизнь, небольшой, но хороший дом, машина. Очень искренние, гостеприимные люди, которые очень доброжелательно говорили о нашей с вами стране, о нашей России, которые не понимают, что не поделили наши власти. Это люди, с которыми можно вместе работать. Они работают как звери, умно, талантливо и сильно. Такое тоже есть в Америке. Но это работа за деньги. И то, что деньги – это бог, чувствуется, чувствуется подспудно. Даже когда они тебя угощают, чувствуется, что вот эта проблема денег для них является едва ли не главной. Давайте мы еще вот пару все-таки хороших слов прочитаем, а то я все про критику. Вот очень интересная и познавательная передача, слушаю с удовольствием. Владимир, еще одно письмо. Абсолютно поддерживаю идею продолжения эксперимента. Посмотрите в глаза капитализму. Мы все поняли, что это далеко не идеал. И другое письмо, очень серьезное. В СССР было полно нахлебников, и в Средней Азии, Закавказье, Прибалтике они все жили за счет СССР. А вот с последним письмом я категорически не согласен. Дело в том, что мы жили в единой системе. Когда после землетрясения в Ташкенте вся страна действительно строила и восстанавливала этот город, и не только этот город, это было общее дело. И от того, что у нас была грузинская культура, от того, что у нас была дисциплина и качество труда, идущее от Прибалтики, в том числе то, что делал ВЭФ. Это все было частью нашей общей жизнедеятельности. Понимаете, Советский Союз в его лучших чертах, я подчеркиваю, было много противоположного, в лучших чертах был устроен как патерналистская семья. Патерналистская семья – это тоже не идеал, в ней не равны, в ней есть старшие и младшие, и бюрократия была старшим братом, власть которого была далеко не всегда безгрешной, очень часто, наоборот, крайне вредна. Но в этой патерналистской семье каждый вносил свой вклад, и если бедный поначалу Таджикистан вносил меньше, чем богатый поначалу промышленный регион России, то и слава богу, что мы делились и делали все вместе. Это семья, в которой маленький делает маленькую работу, большой делает большую работу, но все вместе садятся за стол и все вместе едят. Вот на таком принципе работать можно, и на таком принципе можно создавать вместе богатство, и тот, кто отдал больше, чувствует себя гордым и на самом деле получает больше удовольствия, чем если бы он оттяпал у малыша большой кусок. А вот то, что при этом бюрократические проекты приводили не только к позитивным результатам, например, орошение земель Средней Азии, но и к тому, что Аральское море превратилось в страшное, экологическое, катастрофическое пространство, на это смотреть просто невозможно без содрогания. Это фильм про ужасы после термоядерной войны. Вот это противоречие номенклатурной власти. Давайте мы примем еще один звонок. Пожалуйста, вы в эфире.
Алло.
Да-да, слушаем
вас. Добрый день. Вы понимаете, что самое главное нужно взять из советского проекта, это, конечно, русскую национальную элиту, которую Сталин привел, которая боролась с троцкистами. Вот троцкисты – это были коммунисты. Это идея, марксистская идеология, она не предлагала создание Советского Союза. Вы согласны со мной? Это именно русская элита подняла весь народ и соединила. А не эти троцкисты, которые сейчас пришли к власти. Хрущев их вернул, кстати.
Спасибо. Значит, вот это еще один замечательный миф Советского Союза про троцкистов, которые породили все несчастья, про великого Сталина, который породил все великие достижения. Вы извините, вот эти штампы напоминают штампы антикоммунистов, только позиции абсолютно противоположны. У одних советская система возникла совершенно случайно, это праволиберальные критики Советского Союза, в силу того, что страшный шпион Германии, если я не ошибаюсь, Ленин, и еще более страшный шпион, если я не ошибаюсь, Англии, Троцкий одновременно, кстати, напомню, Англия с Германией были в состоянии войны, да, одновременно устроили заговор одновременно в пользу Англии и Германии каким-то образом и привели страшный эксперимент, породивший страшный Советский Союз. Никаких объективных причин для возникновения Советского Союза не было, и в Советском Союзе все плохое. Противоположная позиция, точно такая же по методологии, радикально-сталинистская. В Советском Союзе все было хорошо, это единственно правильная, абсолютно новая, абсолютно прогрессивная система, в которой, если были маленькие недостатки, то по вине троцкистов, западных шпионов и предателя Горбачева, а также в силу происков других агентов мирового империализма, эта система была разрушена в силу чисто субъективных причин. Вот методология одинаковая. Там субъективно случайно возникла, здесь субъективно случайно разрушена. Серьезного анализа нет. На самом деле проблема в том, что в 1917 году мир стоял на пороге действительно нового, качественно нового бытия. Люди требовали другой жизни, люди прошли через мировую войну, она унесла 10 миллионов человек, и это была страшная бойня ни за что, за передел имущества между крупными корпорациями и великими державами. Напомню, большевики не развязывали Первой мировой войны, да, это демократические страны. Франция, Англия, Германия, в которой были элементы демократии, ну и великая, добрая, разумная, естественно, я все-таки слова возьму в кавычки, Российская империя во главе замечательном Никки. Вот Никки и Вилли, два добрых друга, кайзер Германии и царь России, почему-то вдруг начали войну, в результате которой погибло 10 миллионов человек. Но еще к этому добавились французские, английские и прочие замечательные американские вожди демократических стран. Вот эта система породила серию антикапиталистических революций, серию, не только в Российской империи, в Германии в 18 году. Почти победила революция. В Венгрии в 19 году, Китай, всеобщие забастовки по всему миру, победа физическая, кровавая бойня, учиненная фашистами в Италии, только благодаря этому к власти не пришли левые в этой стране. Гражданская война в Испании, где фашизм при помощи не только европейского, но и международного, я бы сказал, капитала победил анархистов, троцкистов и коммунистов, которые вместе боролись, сталинских коммунистов, которые вместе боролись против фашизма. Это была серия борьбы за новый проект. И это объективное требование эпохи перейти к другой системе. Мы переходили по-разному. В Советском Союзе это была одна модель, в фашистской Германии другая, тупиковая, страшная. В социал-демократической системе, которая возникла после Второй мировой войны, третья, но мир требовал другого. Он требовал пути по ту сторону примитивного капитализма. То, что Советский Союз не смог победить, то, что проект был прерван, это тоже следствие объективных внутренних противоречий, о которых я говорил. Еще раз подчеркну, экономика СССР была глубоко противоречива. В ней были противоречия, третий раз подчеркиваю, противоречия, которые вызвали в конечном итоге окончание, не скажу, крах. Окончание первой фазы проекта СССР. Противоречия, связанные с бюрократизмом и дефицитом, противоречия, связанные с номенклатурной властью, противоречия, связанные с уравниловкой и бюрократическими привилегиями, противоречия авторитарной политической системы, а в начальном ее пункте и репрессивно-тоталитарной системы, я имею в виду именно сталинскую эпоху. Вот это все реальные проблемы. И не сняв этих противоречий, не просто взяв хорошее и убрав плохое, а не сняв этих противоречий, уйти вперед мы не сможем. Я напоминаю, мы скоро завершаем наше голосование. 134-21-35, вы считаете, надо критически продолжать советский проект. 134-21-36, этого делать не нужно. У нас идут последние звонки, у вас еще одна минута. А я сейчас хочу подвести некоторый итог. Итак, позиция профессора Бузгалина, моих товарищей, моих учителей. Я уверен в том, что опыт Советского Союза не прошел даром, что те люди, которые творили нашу страну, создали много прекрасного, и противоречия, в которых они это творили, мука, которая была связана с героизмом их подвигов, это реальная жизнь нашего прошлого, которая требует критического наследования и развития. Мы можем идти к демократическому планированию, мы можем идти к критическому противоречивому сочетанию плана и рынка, мы можем идти к общественной собственности, которая будет избавлена от господства бюрократической элиты, мы можем преодолевать уравниловку, не порождая чудовищную дифференциацию, которая есть сегодня, и создавать не только денежные, но и денежные стимулы к труду, и создавать основу для реального энтузиазма. Кстати, завтра мы будем говорить о культуре, энтузиазме и социальном творчестве, и нерассказанная мной история о фильме «Неотправленное письмо», где повествуется о открытии месторождения алмазов в Якутии, будет вам обязательно рассказано Людмилой Булавкой. Мы встречаемся завтра в эфире. Сейчас давайте мы закончим наше голосование. Вот как раз ровно 800 звонков поступило. И, если я не ошибаюсь, у нас 92% считает, что критическое развитие советского проекта необходимо. И 8% считает, что этот проект был не нужен. Я жду от вас, уважаемые радиослушатели, серьезных писем. mf.buzgalin@mail.ru. Это та почта, на которую вы можете написать, и я постараюсь вам ответить, хотя не всегда хватает силы времени. И самое главное, мы завтра встречаемся. Встречаемся для разговора не только об экономике, но и о культуре. Но начнем мы завтрашний разговор именно с экономики. Я напомню статистические данные, я напомню реальные проблемы и реальные достижения Советского Союза и то, как, на мой взгляд, можно выходить из противоречий советской системы в наше будущее, будущее нашей с вами страны. И это будет урок для экономики России, о которой мы говорили и говорим по средам с Бузгалином. Напоминаю, это традиционный эфир, и он будет продолжен. А сейчас я вынужден с вами прощаться, уходить на новости и надеюсь, что сегодняшний день будет для вас приятным, интересным, творческим, а не таким, каким бывает иногда день в условиях капитализма.